Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан, я Александр Ананьев и Алла Митрофанова. Сегодня в программе «Семейный час» говорим о том, что земля — это наш дом, что земля требует заботы нашей, что мы должны передать эту землю, эту природу, эти леса, озера, деревья, этот воздух нашим детям. О том, как это важно, и о том, как научить детей, чтобы забота о земле для них тоже была важна, как и для нас. Вы знаете, я сейчас понял, отец Николай, то, о чем мы с вами говорим, ну, вот сбор крышечек, раздельный мусор, там, убрать за собакой, не ломать ветки ив, да, на праздник, как это часто бывает.
Или
да?
Сирени.
Ну, наверное, в воскресенье.
Да, наверное, в воскресенье, да, просто там валом, просто экскаватором проходит.
Ну, слава богу, у нас не так проходит экскаватором, и никто не срезает, но действительно много бывает веток. Но, опять же, человек мудрый, и он должен быть мудрым.
Должен быть, определенно, да, должен быть.
Да, вот только для того, чтобы знать, где, когда и как. Более того, вам любой лесничий скажет, что если не сохранять человеку этот баланс, то будет больше оленей или будет больше волков в лесу. И это тоже очень опасно. Если волков не будет, вы, наверное, слышали такую историю, что стали пропадать не только как исчезновение в данной местности, в некоторой локации волков, стали и деревья погибать, потому что развелось очень много оленей, и они стали как-то влиять на эту кору деревьев, и деревья стали погибать. Ну, может быть, я не совсем дословно сейчас рассказал эту историю, но сохранению человеком вот этого баланса в природе тоже ответственность тоже лежит на нем. И понимает он это или нет, это факт.
Ну, не знаю, как я вот лично могу повлиять на популяцию волков в той же самой Владимирской области.
Ну, стрелять в них.
Господи,
вы можете.
Нет, слушайте, я никогда в жизни не стрелял ни в одно живое существо. Не стану говорить, что не стрелял вовсе. И даже не стану говорить, что у меня не было фантазии, в которой я получаю лицензию, покупаю гладкоствол, который хранится у меня дома. Естественно, ни в коем случае я бы не стал стрелять в зайца. Я однажды прочитал, что раненый заяц плачет, как ребенок. Я понял, что никогда в жизни не смогу выстрелить даже в зайца. Не говоря уже там о ком-нибудь более крупном, с глазами, как у человека, или как у нашей собаки. Вот. Но я понимаю, что есть вещи, которые я могу сделать. И есть инициативы, частью которых я могу стать. То есть не вот уж я там совсем как бы без руки, без ноги и без инициативный. Я знаю, что благодаря нацпроекту «Экология» по всей стране, например, вот реабилитируются реки, озера, пруды, всякие водные объекты. Некоторые из них имеют особенное значение в историческом контексте культурной и духовной жизни человека. В Владимирской области есть много исторически важнейших озер. И сейчас, кстати, ведется речь о том, чтобы сохранить их от застройки коттеджной вокруг этих озер. Я сейчас изучал судьбу пары озер. Там все очень непросто, но борьба ведется. Причем каждый может внести личный вклад, стать добровольцем национального проекта, и таких направлений, связанных с экологией, много. Можно стать активным участником, волонтером, членом какой-нибудь команды. И подробнее о том, как присоединиться к различным акциям, можно узнать на сайте национальныепроекты.рф в разделе «Экология». Это не только полезно, но еще и, ну, в общем, для вас именно полезно, потому что быть рядом с единомышленниками и с людьми, близкими по духу, а, как правило, люди, которые занимаются такими вещами, они очень интересные, они очень активные, они очень неравнодушные, и даже общение с ними как-то идет на благо вашей внутренней экологии, вашей личной, персональной экологии. Это очень хорошо.
Слушайте, а вот что касается детей. Я вспоминаю, когда себя любая какая-то, знаете, такая вот инициатива или плакат, написанный на стене, «Дети, берегите природу», они вызывали, ну, как сказать, мы и так знали, что природу надо беречь, но вот плакаты такого рода, они у нас вызывали, ну, как сказать, ну, елки, ну, вот что вы опять...
Какие-то... Замыливается эта информация,
да,
уже,
да, да, банальности, уже... какие-то банальности, да, говорите.
Слава вот... КПСС и «берегите природу», да, примерно на одном уровне.
Ну, наверное, да. Вот наша крутейшая учительница биологии в этом смысле, она делала гораздо больше, чем все вот эти правильные слова и правильные мероприятия, правильные лозунги вместе взятые. Потому что она просто, она нас собирала. Ну, я сама не входила в этот экологический отряд, но у меня мои подруги туда ездили. И они с таким удовольствием. Вот эти все там ручьи чистили, каких-то червей копали, что-то вот еще, да, там мусор собирали и так далее, и так далее. И я прям на них смотрела и думала, вау, классно. Но они вот, они прям были такие экологи, самые настоящие. И им это было безумно интересно, мне кажется, потому что наша Наталья Васильевна, она своим личным примером вот так вот их потрясающе заражала. Что в этом смысле можно сделать внутри семьи, когда родители понимают, важно ребенку передать навык заботы об окружающем пространстве. При этом никакие разговоры не помогут, это не сработает. Это надо делать как-то личной включенностью. Вот что здесь можно сделать?
Ну, первый пример, который, ну, у меня такой образ встает, любой отец, он мечтает сходить на рыбалку с своим сыном. И когда ты ловишь рыбу, очень важно отделять ее тоже. Когда рыба маленькая, она еще должна подрасти, она еще может жить, ты можешь ее отпустить назад. И это такой, казалось бы, незначительный шаг, но он тоже вот воспитывает в человеке некоторое такое понимание о том, что все, что есть, что я сейчас должен поймать, я должен еще отсеять, а не просто так выловить.
В отношении меня это делает рыбалку бессмысленной, потому что поскольку я ловлю только маленькую рыбу, я ее всю всегда отпускаю, возвращаюсь довольный, но без рыбы.
Ну, вы тогда самый настоящий эколог.
Да, ты же удовольствие получаешь в процессе. И какая разница, что там за рыба? Нам, слава богу, можно и в магазин съездить, и там купить каких-нибудь рыб.
Наловленный промышленным способом. Ну, да. Рыбы, на которой кто-то очень хорошо заработал, выловив ее всю в Баренцевом море.
Нет, ну, если, слушай, если рыбзавод, то, значит, это не всю рыбу, а все-таки там тоже как-то... Я надеюсь, что следят. Все-таки не у браконьеров же мы покупаем, а у официальных
нам
поставщиков.
Нам очень, наверное, тоже еще сложно, с одной стороны, потому что мы люди, которые многие живем в городах, и нам это как бы вот одна дилемма порождает другую. Был опыт, мы с матушкой, с супругой жили 2 года в Якутии, и там каждый второй буквально, он рыба, ну, и рыбак, и охотник. И они это делают не только для развлечения, а потому что очень тяжело жить. И человеку для того, чтобы просто полноценно питаться, нужно ходить на рыбалку и охотиться. Некоторые, многие люди живут в отдаленных поселках, которые это просто жизненно необходимо. И я думаю, что у них в этом плане очень, очень сильные традиции, вот, да, которые они стараются передавать, да, вот, своим детям и так далее, как это правильно делать. Поэтому, когда мы говорим о том, как вот передать сыну то или иное там, вот, отношение, это не только же ведь с охотой связано. А раз ты не охотишься, или с рыбалкой, если ты не охотишь, если ты не рыбак. Ну, например, элементарная и всем известная поговорка: человек должен сделать, да, мужчина, посадить дерево. Да, один из пунктов: построить дом, посадить дерево. Ну, вот, например, что мешает, да, на дачном участке вместе с сыном или с дочерью посадить дерево. И это когда-то человек уйдет в землю, а дерево будет стоять еще и напоминать этому сыну, что вот мы с папой вот посадили дерево. А может быть, я тоже еще одно дерево посажу. И так вот тем самым мы будем хоть как-то восполнять хотя бы какой-то вот, да, процент. Есть история известная в интернете, да, прочитал как-то. Есть фотографии, да, подтверждение этому, чита. мужчина, муж с женой, уже такие в возрасте, они решили заняться тоже вот как бы вот экологией. И был срубленный лес на некотором участке, там, где они жили. И они, это, насколько я знаю, в Бразилии было, они договорились каким-то образом, что туда стали свозить корки от апельсинов, которые являются хорошим удобрением. И они стали там сажать деревья, завозить вот тоннами эту вот корки от апельсинов, и через некоторое время лес регенерировался. Просто вот огромной площади территории они восстановили. Не крича на телевидении или там на радио об этом, они просто стали делать дело. Угу. Вот то, что вот, мне кажется, очень важно. Чтобы, как в деревне говорили, что глаза боятся, руки работают.
Угу. Это правда. А, кстати, вы сказали про Якутию. Я вспомнила замечательный эпизод. Мне рассказывал тогдашний владыка якутский Еленский Зосима. Угу. Это где-то в середине 2000-х или в конце 2000-х годов. Да, Царство Небесное ему. Замечательный человек, удивительный. И он мне когда рассказывал о жизни в Якутии, он же сам тоже не оттуда. И он когда приехал, на многие вещи обращал внимание, и они его поражали. И вот он говорит, якуты, да, они действительно, они могут охотиться, они могут рыбачить, потому что это необходимо для жизни. И вот как пример ответственного и включенного отношения к окружающей среде. В Якутии же минус 50 зимой. Ну, минус 40, минус 50 угу. – нормальная температура. То есть она такая, среднестатистическая. Мы туда приезжаем, коленки звенят, и хлоп, и все в обморок нам от этого ужаса. А для них это привычная история. И вот, к примеру, когда такой мороз, и, допустим, по Якутску идут люди, они, в принципе, привычны к тому, что перед ними может хлоп и упасть перед носом птица, которая обмерзла и она упала с ветки. Что они делают? Они привычным жестом эту птицу хватают и суют в карман. И вот там какое-то время проходит, птица в кармане, и она так приходит в себя, начинает там как-то оживать. А жила там, ну, они могут ее даже подкормить там чем-то, и все, и дальше она может спокойно лететь. То есть вот если видишь, что упала птица, хватаешь и кладешь в карман. И мне так это понравилось, вот эта включенность. То есть там не просто человека на улице не оставят, там птицу не оставят.
Но это же... Ой, это так здорово, но это не борьба за экологию.
Почему? Это включенность.
Это проявление. Это проявление любви.
И ответственности, просто конечно, любви. За свою землю, за ту природу, которую тебе Господь дал, над которой Он тебя поставил. Вот. Вот так, мне кажется,
наверное, это... Наверное, еще примеры можем привести. Тут у нас же перед нами у всех Герасим Иорданский, который тоже вот там помог льву там достать из лапы...
Занозу.
Он потом служил ему, да. Потом мы знаем наши святые русские, которые настолько жили, да, вот какой-то такой, с природой в гармонии, скажем так, если, да, если они знали эти слова. Но факт есть факт, что Серафим Саровский, который не боялся его дикий медведь приходить к нему, там, да, или Сергию Радонежскому. То есть эти все вот истории, они тоже нам говорят, что природа, она не просто как, знаете, на миске выложенное какое-то блюдо, которое ты можешь сегодня я вот это возьму, а завтра я вот это выберу. А это вот какое-то некоторое живое тоже, да, вот живой организм, который существует рядом с нами, и да, дан нам Богом просто в дар и заботу, в первую очередь, об этом всем. Потому что Господь хочет, чтобы мы были похожи на Него. Чтобы мы были похожи на Него, Он сотворил этот мир, Он проявляет заботу, да, там 103-й псалом самый такой известный, да, что Он дает пищу всем живым. И хочет, чтобы человек тоже заботился, был похож на Господа в проявлении такой заботы о мире.
А в стремлении разрушить мы идем против воли Бога. Вот сейчас даже я понял. Вот сейчас было очень убедительно. Спасибо вам, отец Николай.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня мы беседуем с клириком храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священником Николаем Катаном. Я Александр Ананьев, и вместе со мной семейный час ведет Алла Митрофанова.
Возвращаясь к вопросам передачи детям вот этого опыта? Достаточно ли просто делать самим, чтобы дети, ну, так сказать, смотрели, учились, и вот они автоматически будут точно так же мусор делить и все такое?
Иногда происходит так, что дети сами начинают, помимо родителей, и родители даже смотрят на это так с легкой иронией, там, да что ты там, где-то что, палочку подобрал там или фантик там, да, то есть иногда не только от родителей идет вот этот пример заботы. А вспомните доброе детское сердце, когда вам хочется в каждой кошечке, каждой собачке, которая поранена, принести домой, поухаживать за ней. И иногда родители бывают очень даже против этого всего. Поэтому не только родительский пример бывает иногда таким, да, способом научить детей. Иногда любовь, которая заложена в человеке, такая доброта, угу, сочувствие, она сама подталкивает. Они не задумываются о том, я делаю сейчас, забочусь об экологии, или я просто хочу помочь бедной собачке, которая поранила лапу.
Ну, кстати, действительно, ведь вот это вот стремление заботиться, любить и беречь, оно заложено Богом в человеке, а потом мы это бетонируем этой нашей цивилизацией, и уже потом никакой цветок, хотя иногда прорастает все равно через этот асфальт какие-то цветы в нашей душе, и тогда мы начинаем собирать крышечки, делать кормушки для синичек. Кстати, мы так и не сделали пока кормушку для синичек. Нам обязательно надо сделать кормушку для синичек на нашу веранду.
Хорошо. А меня знаете, что еще радует? Все-таки сейчас в наше время, ну, опять же, в больших городах появляются группы волонтеров, которые заботятся о бездомных животных. Понятно, что гораздо важнее заботиться о бездомных людях. Однако, вот, ну, я не знаю, по крайней мере, в Москве есть и группы добровольцев, волонтеров, которые заботятся о бездомных людях, есть те, кто сознательно занимаются устройством в семье бездомных животных. Ну, вот наша собака, например, она из приюта. Причем это целая сеть людей из разных городов, которые в контакте друг с другом и которые, более того, пристраивают этих животных не только по России, но и в другие страны. У них собаки улетают в Европу, в Америку, в Австралию, причем там с удовольствием берут животных, которые безногие или, допустим, ослепшие, без глаз, да, там вот собака, который...
Собака с диабетом.
Например. Собаки с диабетом, да, или собака, которая, вот, у нее удалены глаза. Ну, вот там как-то в силу какого-то обращения с ней, да, там глаза повредились, и их пришлось удалить. И вот эта слепая собака, настрадавшаяся в этой жизни, так что просто, я не знаю, там читала и, ну, ревела ее историю. Вот сейчас она очень счастливо живет с какой-то невероятно красивой девушкой, там, спортсменкой, где-то, по-моему, в Штатах. Вот, она ее с удовольствием взяла, оплатила ее перелет. И мне кажется, что вот можно, конечно, знаете как, опять же, встать на табуретку и сказать: тут там с детьми как обращаются, о детях бы в первую очередь подумали, а вот так вот там о собаках и прочее. Мне кажется, что здесь каждый находит что-то очень свое. Ну, и вот не зря животные нас учат быть человечнее. Когда мы к ним человечность начинаем проявлять, мне кажется, у нас есть больше шансов уже научиться человечности по отношению к человеку.
С одной стороны, да, но с другой стороны, здесь есть еще один замечательный урок. Помнишь, огромное количество, прямо скажем, опасных бродячих собак в том же городе Донской Тульской области.
Да, конечно.
Просто огромное количество бродячих собак, которые реально представляют опасность для человека. И если с этим ничего не делать, по сути, не защищать экологию, не заботиться о природе, да, то собаки из-за источника любви, а я не знаю вообще никакого... Ну, вот для меня, да, я собачник просто, я очень люблю собак. И для меня собаки — это источник любви, преданности, дружбы, вообще всего, что угодно. Они из источника любви становятся источником опасности. Ну, вот и все. Хочешь любовь или хочешь опасность? Если хочешь опасность, ничего не делай. Если хочешь любовь...
Вкладывайся.
Вкладывайся. Но есть еще один нюанс. Кто-то из комиков... По-моему, Карлин, не помню, как его зовут, но меня зацепила эта его мысль. рассуждая о борцах за экологию, сказал то ли в шутку, то ли всерьез, но заставил меня этим задуматься. Говорит, вот вы все ругаете полиэтилен. Полиэтилен то, полиэтилен сё, он не разлагается. Вы поймите, говорит, ничто не появляется в мире просто так. Если что-то появляется, значит, оно для чего-то надо. Если вдруг в мире появляется так много полиэтилена, значит, ну вот он сказал, значит, Земля так, природа так сделала, чтобы появилось много полиэтилена. Он ей для чего-то нужен.
Не знаю. Но это примерно, примерно как говорить, что если все сотворил Бог, значит, зло тоже сотворил Бог. Ну, это же не так.
Я не знаю.
Отец,
я не знаю. Но понимаешь, если оно все так...
Появилось много шнурков для обуви. Значит, Земля дала нам как бы... Это же не прямой какой-то продукт, который мы, полиэтилен, добыли из Земли. Это продукт, который создает человек из в промышленном способом.
Я понимаю.
Поэтому говорить о том, что Земля родила или Земля нам...
Ну, Земля родила человек, да? Человек родил полиэтилен, казалось бы, все логично.
Все мне позволительно, но не все полезно. Понимаешь, человек иногда неполезные вещи. Событий. Неполезные вещи иногда человек производит. Человек вообще много что неполезное производит. Там всякие, знаешь...
Вавилонскую башню.
Ну, например, да, да.
Я недавно узнал...
Тоже получается логично.
Я недавно узнал, что, оказывается, борщевик – это тоже дело рук человека. Тот самый ядовитый, прекрасный, mm-hmm. огромный вот этот вот
прекрасный.
Полудерево, полутрава. Ну, я правда восхищаюсь. Там такие трубки такие красивые. Я когда маленький, ну и когда взрослый был, мне все время тянуло эти трубки взять, там сделать из них плевательницу какую-нибудь. Или,
мы только этим и занимались
или
в детстве.
Или ружье какое-нибудь.
Мы все сосали этот борщевик. Никто не знал, что это нельзя делать.
А как выяснилось, что это тоже, оказывается, дело рук человека, потому что однажды почему-то решили, что этим борщевиком прекрасно накормить домашний скот, его начали высаживать. Потом как-то быстро сообразили, что это не очень съедобно, но борщевика стало уже много. Не говорят, лет через 15-20 борщевиком зарастет вся Россия, и мы не сможем здесь жить.
Может, это такая специальная акция.
Страшилка.
Очередное оружие тайное.
Ой, да ну что вы.
Да,
мы сами против себя такое оружие, что нам никакого не надо. Вот именно, мы сами себя... Да, угробим.
Да. Но я сейчас почему-то представил себе стройные отряды пионеров, которые с мачете идут рубить борщевик направо и налево, борцы за экологию, которые разрушают природу. В завершении нашей программы. Дети и борьба за чистоту окружающей среды. Надо ли делать что-то специально, или надо просто самому спокойно заниматься тем, чем ты занимаешься, что называется, стараться не мусорить там, где ты живешь, делать кормушки для синичек, собирать крышечки в пластиковую бутылку, с сомнительным смыслом складывать отдельно стекло, отдельно пластик, потом выбрасывать это в разного цвета контейнеры. Неизвестно потом, что с ними будет. Или же надо как-то...
Ну, ты делай хотя бы то, что от тебя зависит. Если дальше там, ну, кто-то... Понимаешь, я действительно не знаю, как сейчас это устроено. Еще некоторое время назад действительно мусор весь попадал в одну и ту же переработку. Ну, или частично там одну и ту же. А как сейчас, я не знаю, понимаешь? Давай делать хотя бы то, что зависит от нас. Мы можем отдельно собрать вот это, вот это, вот это? Можем. Так давай хотя бы вот это будем делать. А если каждый будет в своей зоне ответственности делать то, что он может, мне кажется, что мы существенно продвинемся.
Так любой может сказать. Чиновник, который отвечает за вывоз мусора, он скажет, а мне давит начальство. Mm-hmm. Начальство, которое давит на него, говорит, мне нужно сроки исполнять, а лучше я там сэкономлю на чем-то и так далее. Оно просто идет по цепочке, поэтому мы не должны создавать прецеденты для того, чтобы вот кто-то мог этим воспользоваться. Вот люди не делят мусор, так зачем угу. еще им это самое еще вот стараться? Ну, опять же, вот есть хорошие слова у пророка Иезекииля, в 34 главе. Там, конечно, скорее всего, иносказание, но, тем не менее, строки звучат так. «Сын человеческий, из реки пророчества на пастыре Израилевых, и из реки пророчества скажи им, пастырям, так говорит Господь, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должно пасти пастыри? В ели тук волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли, слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому». То есть Господь говорит тоже, конечно же, скорее всего, о людях через эту притчу, но, тем не менее, он выбрал именно этот образ понятный, угу. что человек должен за каждой овечкой переживать и заботиться, ее защищать. Если каждый пастух, конечно, больше зависел от этого, чем мы сейчас от того, но если он будет так каждый относиться к своему делу, спустя рукава, мы опять же уже говорили об этом в сегодняшнем вечере, но повторить еще эту мысль, что есть заповедь, а мы как христиане должны стараться нашего Отца Небесного быть хорошими детьми для того, чтобы наши дети услышали нас как родители.
Есть еще один момент, который мне очень нравится. Мне недавно сказали, зачем люди выращивают сады, выращивают домашние растения на подоконниках, там розы какие-то вдоль домов высаживают, потом за ними ухаживают. На самом деле все это даже не тоска по раю, а желание вернуться в рай угу. и воссоздать его.
Да, да, точно.
И по большому счету, вот все то, о чем мы сегодня говорили, это маленькими шажками мы можем идти в сторону рая или в сторону противоположного рая. И вот направление выбираем мы сами. Да?
Да.
Красиво получается. И конечно. Хороший финал. Друзья, слушайте, смотрите, завершая программу «Семейный час», я обращаюсь сейчас к слушателям «Радио Вера». Вам могло показаться, что мы сейчас глупостями занимались. Мол, сейчас такие актуальные темы, сейчас такие переживания, сейчас такие заголовки, а вы о какой-то экологии. Ну так вот, я скажу образно, как мне кажется. Самые большие трагедии начинаются с того, что ты не убрал за своей собакой, угу. когда погулял.
Это как профессор Преображенский. Помнишь, что начинается-то все, разруха начинается в головах.
Разруха, да, начинается в головах.
Да, и да. вот просто когда чувствуешь, что там начинаешь себе позволять натоптать где-нибудь или не убрать за собакой, или что-то еще, это значит, разруха какая-то пошла в голове. Это значит, потом будет больше. Сейчас пресеки.
Именно так. Спасибо вам большое, отец Николай. Непростая тема, но разговор с вами доставил большое удовольствие. Клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан сегодня был вместе с нами в студии. Спасибо вам.
И вам спасибо, дорогие собеседники.
С вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
Прощаемся ровно на неделю. Слушайте «Радио Вера» в эфире и на сайте radiovera.ru. Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».